Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан. У нас сегодня в гостях писатель Наталья Евгеньевна Сухинина. И мы в прошлой части беседы заговорили о... Я, кстати, не знал, что это вы выпускали вот эти книги Паисия Святогорца, преподобного Паисия Святогорца. Эти белые книги, 5, по-моему, томов, да, «Слова». Там духовная борьба, да, семейная жизнь, с болью любовью в современном человеке, страсти и добродетели, и вот еще пятый не помню. И они озвучены много раз, аудио их слушают, их читают, их передают, как-то такой тоже вошло в ткань, вот в ткань, по крайней мере, для тех, кто хотя бы несколько лет провел внутри церкви, в церковной ограде.
Да, конечно.
На самом деле тот же вопрос, что про преподобного Сергия в таком случае. Вот у каждого святого, что называется, есть своя, сейчас намеренно хулигански скажу, фишка. Там преподобный Сергий основал Троице-Сергиеву лавру, вообще заложил целое направление в культуре, в монашестве, стал там отцом земли русской. Преподобная мученица Елизавета Федоровна основала обитель милосердия, вот прославилась даже в земной среде именно подвигом милосердия и любви. Там, я не знаю, Николай Чудотворец творил чудеса. Говорим преподобный Серафим Саровский, думаем Дивеева и так далее. А вот если бы нужно было на визитке у Паисия Святогорца написать что-то, вот что бы это было?
Ну, старец Паисий Святогорец вымаливал рак. Причем он не просто вымаливал, а он просил у Бога, чтобы Господь ему передал эту болезнь. И когда к нему приходили люди, к нему приходил, например, муж и говорил: «Геранда, помолись о моей жене, у нее рак». Он говорил: «Хорошо, давай молиться вместе, но давай молиться так. Господи, сделай так, чтобы эта болезнь перешла ко мне». И он видел в глазах этого человека смущение. И он говорил: «Что, не можешь?» «Нет, не могу, Геранда». Тогда старец говорил: «Хорошо, тогда я буду молиться за твою жену». И он реально вымаливал рак, беря эту беду, эту болезнь на себя. Он умер в страшных муках от рака кишечника. И многие это знают. И многие сейчас едут к нему на могилку в Сурати, под Салониками, место, где он похоронен, и тоже просят его помочь в исцелении. У меня был такой случай, когда у меня случилась очень серьезная беда. Это не болезнь, но беда была очень серьезная. Я в панике думаю: кому, куда молиться? Я уже тогда не работала в издательстве. И вдруг я понимаю, что мне надо ехать, лететь в Салоники к преподобному Паисию Святогорцу. Я думаю: так вот же, кто мне поможет. Я же ему служила столько лет, как могла. И сейчас, когда мне плохо, неужели он меня оставит? Я поехала, полетела. Конечно, я плакала на его могиле. И вот, знаете, потом как-то потом она не то, что это отошла, эта беда, но она как-то рассосалась чудесным образом. И я опять зажила очень с хорошей, благополучной жизнью. И вдруг мне предложили полететь в Салоники, в Грецию. У меня вот дом на море, и я там... пределе, ко мне приезжают люди, я думаю: да ну куда это я поеду? И вдруг я понимаю, что я не хочу ехать, благодарить. Ведь время-то прошло. И как-то вот это все таким удивительным было образом мне показано, что я вот такая неблагодарная, когда плохо было, я помчалась, а когда благодарить, я вот там, ну мне некогда, у меня свои дела, там все. Потому что я устыдилась очень этого. И вот я приехала, получилось так, у нас вот завтра уже 5 утра у нас самолет, а сегодня мы приезжаем. Это были дети из Хабаровского приюта православного. Вот. И мы приезжаем, а монастырь закрыт, потому что пятница, день молитвы, монахини никому не открывают. А они там уже взяли с собой кинорежиссеров, они там фильм снимали про вот директора этого приюта, он действительно уникальный человек. И они уже нарисовали картинку, как я им там рассказываю у могилки преподобного этим детям. А они, а ворота закрыты. И я понимаю, что ворота меня не пускает старец. Вот у меня было такое чувство, что он меня не пускает. И я даже об этом детям сказала. И в тот момент, когда уже все, нам надо было вообще вот уезжать, мы стоим у этих ворот. Вот я вот так стою, рассказываю деткам, за мной ворота. И вдруг директор смотрит на меня, как бы сквозь меня, и я чувствую, что ворота сзади открываются. Вот так вот медленно вот открываются. И едет машина из монастыря. И в машине сидит, я так думаю, игуменья. И все бросились к ней, и водитель у нас, он по-гречески говорил, он говорил, вот ребята из Хабаровска, это сироты. Вот она говорит, вы знаете, раз Господь послал меня сейчас сюда, значит, я вас пущу. Знаете, вот было чудо на глазах у детей совершено, то есть мы не надеялись. Причем это я так рассказываю, экономлю время. А там же, знаете, сколько было звонков, мы же привыкли как. Если нельзя, то можно договориться. И
сейчас вот я правильному человеку позвонили.
Да, я звонила правильным людям в Москву, я звонила, там вот объясняла, что там, пожалуйста, там поучаствуйте, позвоните, звонок. Ничего не помогало абсолютно. И вдруг ворота сами открылись. Вот такая особенность у этого старца, это такая удивительная любовь к людям, и вот это его такая тяжелая, мучительная смерть, он очень страдал, когда он умирал от рака кишечника. Вот видите как, это подвиг первых веков христианства.
Есть у него книга, которую мы уже упомянули, одна из этих пяти, «С болью и любовью в современном человеке».
Да.
Вот у меня есть такое ощущение, что старец Паисий Святогорец что-то очень хорошо понимал про современного человека и про нас, в том числе сегодняшних, раз он стал настолько, ну, грубо говоря, популярен, в том числе и в России, потому что, ну, мало ли, подвижников благочестия. И сейчас, и в последние десятилетия умных, знающих пастырей, которых, может быть, еще в силу времени просто не канонизировали, но не их канонизируют, почему-то именно старец Паисий, вот именно его звезда взошла, почему-то именно он из всех, кого можно было бы найти, почитать, стал наиболее близок, наиболее понятен, наиболее попал в столь многих. Вот как вам кажется, что же такого он понял о нас, современных людях, что мы так благодарно его воспринимаем?
Я думаю, что дело здесь в другом. Он наговаривал матушкам, вот у них были, он же был духовником женского монастыря в Сурати, и, собственно, видите, как промыслительно, что он приехал в монастырь, в женский, в Сурати, а не остался на Афоне. Если бы он умер на Афоне, у нас бы не было возможности вот у женской половины православных посещать его могилку. А вот так Господь распорядился, что вот, пожалуйста, мы все можем. И матушки очень бережно относились к каждому его слову, они записывали. Я думаю, что это заслуга матушек монастыря, что они собрали вот эти многочисленные кассетки, потом они их издали на греческом, потом на разных самых языках и, в конце концов, на русском. Это только заслуга духовных чад старца Паисия. Может быть, здесь как раз стоит и поразмышлять, и не только о том, что дают духовники чадам, но и наоборот, что здесь тоже подразумевается, в общем-то, служение. Я думаю, что в этом дело, потому что, может быть, есть удивительные старцы, но про них никто не знает, и, может быть, вот и не узнает как-то вот... Вот так вот. Я думаю, это все-таки матушки. Это благодаря им такое.
Мне однажды довелось встречаться с духовным чадом старца Паисия, греческим архимандритом, который учился в Париже, потом был на Афоне, и вот которого отец Паисий благословил на монашество в свое время. И меня что поразило в рассказе этого французского, вернее, греческого монаха, просто мы по-французски разговаривали, потому что он в Париже учился, что тот образ, который рисует человек, лично знавший старца Паисия, несколько отличается от того образа, который из книг следует. Потому что в книгах, ну, понятно, может быть, это тоже, там, мы можем с вами об этом как с писателем поговорить, в книгах все-таки есть некий текст, который во многом состоит из неких точных советов, как жить. Старец отвечал, он наставлял. Это в каком-то таком необидном смысле такой морализм. То есть это некое наставление, очень чуткое, отцовское, такое осторожное, с любовью именно и болью. А то, что рассказывал человек, лично знавший старца Паисия, рисует картину человека, который учил вообще не словом, а вот своими слезами. Вот он молился рядом с тобой, как рассказывает этот человек, молился Богородице так, чтобы было понятно, что он сейчас перед ней, для него это настолько же реально, как вот трава под ногами. И он плакал. И он шел молиться Богородице и брал с собой букет цветов, чтобы положить перед ее иконой, потому что он не может пойти к Богородице без подарка. Он ничего не говорил, просто молился и плакал. И вот этим он, собственно говоря, тех, кто был рядом с ним, и вдохновлял.
Конечно, конечно. А когда в армии, когда он был в армии, когда он шел, просто поднимался во весь рост и шел под пули, вместо того человека, у которого были дети, он говорит: у тебя дети, ты должен остаться в живых, а я пойду. И его ни одна пуля не задела. И ему говорили, что ты... Он же молился, когда его в армию взяли, чтобы не убивать людей. И он был в связи, в связь попал. Ему говорили: у тебя там по блату, да? Он говорит: да, я, говорит, да, устроился. Говорит: я с Богом знаком. Собственно, он себя и называл депутата от Бога. Это его фраза. У меня была такая история, я сидела на ярмарке, и это у меня книга, это лежит детская «Депутата от Бога», идут две матушки. И вот как они увидели эту книгу «Депутата от Бога», как давай не ругаться. Говорит: как вы посмели назвать эту книгу «Депутата»? Их слово «депутат» оскорбило. В нашем понимании, понимаете.
Да, очень идеологизированное
слово.
Да,
да, да, депутат, как вы могли? Я говорю: матушки дорогие, это он сам себя так называл, ему-то виднее было, это, говорю, не моя фантазия, ничего. То есть депутат от Бога, ведь он же не боялся смерти, он шел ради других. Это вот, я говорю, это подвиг первых веков христианства, хотя это время наше современное.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Писатель Наталья Евгеньевна Сухинина сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Давайте теперь все-таки обратимся к вашей именно писательской ипостаси. Я напомню, что у нас в литературном часе, который с 10 до 11 вечера по будням в эфире «Радио Вера» идет, очень часто возникают короткие рассказы Натальи Евгеньевны Сухининой. Их, по-моему, несколько десятков у нас звучит. Если слушать изо дня в день, то точно что-то услышишь. А вот недавно... В этой студии на вашем месте был ваш, скажем так, коллега, собрат по перу, протоиерей Николай Агафонов. И где-то тоже в разговоре возникли слова о писателе или православный писатель. Кто такой православный писатель? И он как-то сказал, а вот что Чехов разве не православный писатель? Меня что в этом смысле удивило, то, что вот не Достоевский первым возник, такой ортодоксально православный писатель.
Да, да, конечно.
Не Лесков, даже не Пушкин, наше все. Почему-то именно Чехов, которому со строго такой вот церковной точки зрения вопросов, наверное, больше всех. Разве что только к Толстому больше всех. А вот кто для вас из классики в этом смысле такой, ну, не знаю, пример писателя-христианина, если угодно?
Наверное, я назову имя Шмелёва. Потому что я не знаю второго, другого такого писателя, который бы мог выразить состояние человека одним словом. Но это какой-то высший писательский пилотаж. Все, что он написал, для меня, вот я его могу перечитывать ну, миллион раз. Знаете, это такой вот источник, вот из него пьешь, 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 и еще хочется. Я очень люблю Шмелева. Вот так писать, это, ну, это просто какие-то, это гениально. Я не люблю эти слова, но вот в данном случае применение к Шмелеву я назову, скажу, что это действительно так. Ну, может быть, он как бы не совсем его можно там классика назвать, потому что он все-таки как-то уже ближе к современности, но вот тем не менее я бы сказала все-таки Шмелев.
Мне кажется, все равно уже классик. Шмелев
классик, конечно, классик, да, да, да.
А вот когда возникает эта тема, писатель, который пишет на религиозную тематику, всегда возникает, на мой взгляд, некий внутренний конфликт. В какого рода? Искусство, слово «искус». Всегда в какой-то творческой ткани должна быть какая-то игра, какое-то допущение чего-то, что может быть... ну, в совсем уж какой-то благочестивой среде не допустят. Что я имею в виду? Вот, например, мой учитель по институту и писатель Юрий Павлович Вяземский написал роман «Сладкие весенние буккуроты» про Страстную Седмицу. Одним из героев этого романа был Иуда Искариот. И Юрий Павлович в одном интервью об этом говорил, что как я могу написать образ Иуды, если сам внутри себя не проиграл это предательство, вот не прожил его как-то, иначе я не смогу написать честно и правдиво. Я его слова пересказываю своими словами. И вот тут возникает вопрос, а писатель, который при этом православный человек, не сковывает ли его православная вера, но некие его творческие возможности?
Знаете, у меня вообще нет этой проблемы. А нет проблемы у меня потому, что я... так многие говорят, непрофессионально работаю. Я не умею придумывать. Ну, писатель должен уметь, опять же, вот, домыслить, там, вот, пережить, как бы почувствовать. Да? Я не умею. Я пишу только то, что произошло в моей жизни или в жизни других людей. Это все реальные люди. Естественно, я меняю фамилии, имена, ситуации, потому что не всегда это надо, чтобы это было так. И вот у меня, мне вот писатели иногда говорят, ну, это вообще не профессионально. Но я вообще не профессионально работаю, я пишу от руки. Потому что
это считается непрофессионально?
Это считается непрофессионально. Уже давно все на компьютере. Я не умею. Не потому, что я вот такая. Я не умею. У меня вот это вот третий лишний. Понимаете, у меня рука и голова, прямая связь. А тут еще кто-то, посредник. Он мне мешает. Я не умею. Я потом уже, когда я напишу от руки, мне вот мозолят, да, я уже тогда набираю. Набираю свой же текст и по ходу что-то меняю. Потому что у меня нет этой права. И я только пишу то, что было на самом деле. И вот всегда, когда меня на какие-то встречи приглашают, там, читательские, я всегда говорю, что в моих книгах все правда. Это не потому, что это хорошо, потому что это так. Потому что я вот по-другому я не могу. То, что я могу пережить сама, то, что я вот знаю, что это пережили близкие мне люди. Вот такая вот ситуация, что у меня нет этой проблемы абсолютно.
Очень интересно то, что вы говорите про то, что пишете от руки.
Да.
Мне просто кажется, что это не только момент технологический, это в каком-то смысле, возможно, момент духовно-интеллектуальный. Ну, то есть написанное... Когда человек пишет от руки, возможно, он напишет не вполне то же самое, как если бы он то же самое писал на компьютере. То есть момент вот этого медленного выведения ручкой по бумаге что-то меняет в самой, ну, если угодно, структуре думания, структуре мысли. Сегодня даже вот есть у меня знакомый священник, который у себя при храме организовал курсы каллиграфии.
Ничего
потому
себе.
Что это, как по его, с его точки зрения, важное такое, ну, если угодно, духовное делание, медленное, постепенное, сосредоточенное действие, которые так не похожи на то, что мы обычно в жизни делаем. Мы бежим, мы смотрим, у нас короткие сообщения, у нас интернет.
Да,
это какая-то... Ты в этой точке сейчас, здесь, сейчас, и нигде больше. Мне кажется, что-то похожее есть вот в этом, в этом решении, в этом процессе писания рассказа именно от руки. Вам так не кажется?
Вот я не знаю, мне так вот внушают, что это непрофессионально. Я это и повторяю добросовестно. Ну, ты понимаете, как у меня косноязычие. Если я пытаюсь что-то там на компьютер сразу, я там даже вот письмо какое-то вот дежурное, я не могу. Мне надо обязательно его рукой написать. Ну, вот что это? Ну, мне говорят, ты тратишь столько времени. Да, я два раза больше трачу время. Представляете, написать, потом набрать. Ну, я не умею по-другому. Опять же, это не знаю, плюс это или нет, это факт. Ну, вот... Ну, непрофессионально. Ну, что делать? Уж как-нибудь так.
Мне кажется, что это не непрофессионально. Говорят, и это вполне справедливо, что журналисты не должны бросать своих героев. Вот написал репортаж о человеке, прославил его на всю страну. Теперь ты в ответе за тех, кого прославил. Похожая история, наверное, с писателями, особенно с теми, которые, как вы сами говорите, черпают не просто все из жизни, а, собственно говоря, и передают жизнь, заменяя имена, ну и какие-то детали обстоятельств. А у вас бывали встречи с героями ваших рассказов после того, как рассказы уже были написаны, опубликованы, и они их прочитали?
Ну, у меня это бывает постоянно, потому что у меня существует такая форма, она сложилась сама, тут моей заслуги нет. Это творческие вечера, на которые приходят мои читатели и мои герои. Знаете, это удивительные вечера, это такая красота, и читатели приходят разные. Вот у меня такой был случай, когда у меня был вечер, огромные залы, огромные, потому что у меня здесь даже некое такое, знаете, вот есть такое чувство злости, может быть, даже какой-то, что, ну почему, как православные, так где-нибудь там в каком-нибудь подвале там, да, вообще, почему мы в своей стране живем, мы вообще имеем право в хорошем зале, вот я думаю, ну почему я должна своих гостей пригласить, чтобы это был люстры.
Все имеют право в хороший
зал
прийти.
Да, чтобы это были красивые кресла, чтобы это была радость, как же так, православие – это радостная вера, чего ж мы должны там это. И знаете, вот был вечер, огромный зал, человек 600, и во время вечера моя одна читательница начала рожать. Прям роды начались. У меня там батюшек много было, ее все обступили, стали ее исповедовать. Скорая приехала, они говорят, подождите, мы ее еще не поисповедовали. В общем, она родила, увезли ее. Слава
Ничего
богу.
Себе.
Родила ребеночка Даниил. И вот проходит 2 года, уже Даниил ко мне на вечер приходит. С цветами, при галстуке. Вот он поднялся на сцену с мамой. Вот. И... Я ему слово дала, говорю, вот, Даниил, при всех, вот 600 человек сидит, обещаю тебе, что все мои книги, которые я буду, они будут сразу поступать в твою семейную библиотеку. И еще, у меня тогда не было ни одной детской книги. Как только у меня будет детская книжка, я ее посвящаю тебе. Вот у меня есть книга «Все просто у святых», там посвящение. Посвящается мальчику Даниилу, решившему прийти в этот мир на моем творческом вечере.
Потрясающе.
Ну да. Так что у меня очень тесная связь с моими читателями, с героями. Герои есть, вот у меня есть герой книги «Прощание славянки» Виктор Георгиевич Гладышев, старенький уже совсем, и он каждый, вот у нас, если нет Виктора Георгиевича, это не вечер, это просто вот все уже идут, чтобы с ним встретиться, чтобы с ним обняться, чтобы он книжечку подписал. Вот он даже так смеется, говорит, вот пока, говорит, Наталья Евгеньевна пишет, у меня, говорит, всегда работа будет. И он уже ездит очень много, я-то не всегда успеваю, а он ездит на какие-то вот встречи, в детские дома, в интернаты, он такой вот прям стойкий
оловянный солдат. А кем вы работаете? Я работаю героем книг Натальи Евгеньевны Сухинина.
Да, да, да.
Наталья Евгеньевна, вы заговорили о ваших читателях. Я знаю, что вас с ними связывает, ну, очень прочная нить дружбы. Вы недавно пережили тяжелую ситуацию, пожар, и начали рассказывать мне вот до эфира, что очень вас выручили ваши читатели. Вы можете об этом рассказать?
Конечно, могу, и, простите, буду использовать нашу с вами встречу для того, чтобы сказать спасибо этим людям, потому что я очень многих их не знаю. Просто не знаю. Когда случилось, да, у меня был дом на берегу моря под Пицундой, он 20 лет уже как был. Дом этот ну, я не знаю, только ленивый там не был, потому что постоянно ко мне приезжают те же читатели, иногда прям ищут вот этот дом, потому что у меня есть книга, называется «Слава, благодарю тебя, записки из ущелья», вот как раз об этом доме, о встречах в этом доме удивительных. И когда это случилось, то вот, представьте, 20 лет был дом, у меня была в доме часовня Казанской Матери Божией, у меня было православное кафе, где я была и официанткой, и уборщицей, и хозяйкой, и все в одном лице. И вдруг этого ничего не стало. В тот момент, когда произошел пожар, он произошел на Троицу, вот в 4 июня, мы все ушли в храм. У меня уже в этот момент 10 человек жили в этом доме. И дом, вот приехали, уже дома не было. Вот мы в чем остались, в том мы остались. И, знаете, вот 10 человек, людей, которые приехали, у них у всех там, ну, то, что у меня там все сгорело, это понятно. У них сгорели документы тоже, как и у меня. У них сгорели деньги, у них сгорела одежда. То есть вот тоже люди вот остались. И вот, вы знаете, никакого ропота. Я помню, вот отдыхал у меня такой тоже писатель есть замечательный, Юр Воробьевский, вот с женой. Он столько лет собирался, и тут выбрался с женой и с двумя детками. И вот они только 3 дня пожили, и случился пожар. И вот они как, в чем были. И я помню, Юра подошел ко мне, и вот меня обнял и говорит: «Талюгина, терпите, нас Господь посетил». Вот это вот такой... Я столкнулась... С одной стороны, с бедой, а с другой стороны, с таким каким-то удивительным проявлением христианской любви, к которой я была не готова. И люди мне присылали какие-то денежки. Причем я не могла их поблагодарить, потому что у меня сгорел паспорт, а распечатку вот этих телефонов... Только при паспорте могли дать там. В общем, вот там как-то все это я не могла. До сих пор, вот до сих пор, вы знаете, вот нет-нет, и вдруг я получаю какой-то перевод, там, Наталья Евгеньевна, там, мы с вами, держитесь, вот даже вот сейчас уже. И я даже не могу их поблагодарить. У меня есть такая задумка, я думаю, что я, может быть, Бог даст, если вот к Рождеству напишу новую книгу, я сейчас пишу, опять же, я проведу вечер, и мы будем... На этот вечер, ну вот у меня, знаете, если читатели придут на вечер, это будет 70% тех, кто был в моем доме, потому что очень многие приезжали. Я хочу это сделать вечер не как поминки по дому, а как вот, знаете, такой вот праздник христианской любви, чтобы мы не грустили на все воля Божия, а мы радовались тому, что это было. Вот у меня такая есть такой план, и хочу я, чтобы это было. Там такое проявление любви, что нам не хватит с вами вообще там 10 часов, чтобы об этом сказать. То есть люди мне звонили, кто-то приглашал меня куда-то поехать там отдохнуть. Кто-то, там одна женщина, которая занимается русским костюмом, вот она на ярмарках все время, она мне целый мешок привезла нарядов, у меня все сгорело. Она вот говорит: все, вот это вам, и вы вот понимаете, то есть какие-то вещи, которые я не могу даже. Одна женщина звонила мне откуда-то, чуть ли не с Дальнего Востока, было плохо слышно, я только слышу, она кричит мне в трубку: берегите голову, вы нам нужны как писатель. Понимаете, это была какая-то удивительная любовь. Я говорю, я даже вот сломалась под ней, у меня не было сил вот на нее как-то отреагировать. И вот сейчас, вот если меня слышат те, кто мне помогал, то просто вот низкий вам поклон за то, что вы для меня сделали. Потому что после этого, знаете, я еще на Соловки поехала, когда случился пожар. Я поехала на Соловки и очень правильно сделала. Потому что я много лет боялась ездить на Соловки. Я боялась боли. Я знала, что я там увижу, услышу. Я боялась боли. Я ограждала себя от этой боли. А когда вот боль-то моя собственная случилась, то я сравнила свою боль с той болью. И я поняла, что моя-то боль, она ничего не значит. Когда вот эта тропа на Анзер и шли в одну сторону, они знали, что они не вернутся. У них были дети, отцы, сестры, братья, жены. И они знали, что они с ними прощаются. И вот они шли по этой проторенной, там трава с тех пор не растет. тропе. Я думаю, Господи, так вот же настоящая беда. А моя-то какая беда, когда у меня столько любви, что я говорю, я рухнула. Вот нельзя так сказать, а вот я говорю, рухнула под этой лавиной любви. Спасибо вам всем огромное. Спасибо. Низкий вам поклон.
Наталья Евгеньевна Сухинина, писатель, провела сегодня с нами этот светлый вечер. Спасибо вам большое за беседу. В студии был Константин Мацан. До свидания. До новых встреч на волнах Радио Вера.
Светлый вечер. На Радио Вера.